Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Мы говорим о удивительном чуде воплощения Господа нашего Иисуса Христа. Бог для того, чтобы решить проблему греха человеческого, проблему погибели, Бог пошел на уникальнейший метод. Он изобрел способ, который никому никогда не приходил на ум. Люди просто не способны генерировать это. Бог стал человеком. И в самом чуде воплощения столько много восхищения, что мы, приближаясь к Нему только от осознания того, что это непостижимо, уже получаем благодать. Она нас восхищает, она сокрушает нас. Она ставит нас в положение того, что мы понимаем, что мы ограничены. Мы понимаем, что мы соприкасаемся с тем, что идет гораздо дальше, чем наши умственные способности. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с тайной Бога, с любыми тайнами Бога. Кстати, очень много таких тайн даже в физическом мире. Мы упоминали в мире космоса, в том, как устроен атом, самая мельчайшая частица, в том, каким образом действуют физические законы и как они сочетаются один с другим. Мы постоянно соприкасаемся с тем, что мы подходим к границе, границе возможного, границе того, что наш разум может вмещать. Если вы представите свой разум как небольшая окружность, то представьте себе, по всей окружности мы где-то подходим к границе знания, границе того, что наши интеллектуальные способности могут переварить, могут сопоставить, могут поставить все в единую какую-то схему. Когда мы говорим о духовных вещах, мы имеем дело с гораздо более сложным явлением. Дело в том, что физические явления мы можем повторять в каком-то смысле. Допустим, вы можете поднимать какой-то предмет и бросать его, поднимать и опускать его снова, снова и снова, и вы можете измерять его вес, его длину, его скорость падения, и вы можете высчитывать закон. Когда вы миллион раз проделаете, вы можете какую-то систему высчитать, какую-то последовательность, как это сделал когда-то Исаак Ньютон, который описал этот закон. И вот точно так по многим другим разным законам эти люди эти законы не издают, они их только описывают, когда они их наблюдают много раз. Когда мы говорим о духовных сферах, духовная сфера гораздо сложнее, потому что она не поддается нашим измерениям. Мы не можем даже проникнуть туда достаточно, у нас нет инструментов таких. Мы соприкасаемся с ней постоянно, мы пересекаемся с явными духовными вещами, но у нас нет способностей, чтобы систематизировать законы неба, законы духовные. Поэтому у нас остается только одно, мы полагаемся на милость нашего Бога, Господа, полагаемся на то, что Он позаботился о том, чтобы открыть нам духовные реальности. И Он это сделал через вот эту книгу. Он открыл нам на нашем понятном языке столько, сколько нам нужно, сколько мы можем вместить, сколько нужно для двух конкретных целей, для того, чтобы мы получили спасение, и для того, чтобы мы могли праведно и благочестиво жить. Книга Второзакония об этом говорит. Второзаконие 29:29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, для чего? Чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть здесь ясно сказано, что есть много того, что сокрыто. И сокрыто по разным причинам. Одна из причин заключается в том, что Бог просто не может выгрузить в нашу голову весь тот объем информации. Попробуйте трехлетнему ребенку рассказать всю сложность вашего экономического положения. Вы можете объяснить только одно, когда он просит игрушку, вы можете сказать, у мамы нет денег. Но он не знает о экономическом кризисе, он не знает о том, что увольнение на работе, он не знает о том, как prime rate mortgage поднимается и опускается и так далее. Вы не можете ему объяснить всю эту сложность. Теперь представьте себе, Бог имеет огромную информацию о духовном мире. Он просто, она не вместится в наш разум. Мы просто не способны оперировать на таком уровне. Поэтому что Бог делает? Он берет из всей этой большой информации, Он выбирает то, что нам абсолютно необходимо. Для того, чтобы мы жили, для того, чтобы мы получили спасение, для того, чтобы наша жизнь была правильной. И поэтому Бог говорит, вот сокрытое принадлежит Ему, а открытое нам и детям нашим, для того, чтобы мы жили так, как написано. Он сказал нам то, что нам нужно знать, для того, чтобы мы жили. Всякое соприкосновение с Божьим величием и Его непостижимостью, оно неизбежно приводит, друзья мои, каждого из нас в трепет. И если вы действительно ищете Бога, если вы действительно приходите в церковь и не только поете, а думаете о Боге, и не только слушаете проповедь, а пытаетесь осознать глубину слова, которое Бог нам оставил, вы каждый раз соприкасаетесь с тем, что вы маленький, слабый человек, который не может все постичь, стоите перед великим, гигантским Творцом, который говорит с вами. Это, как я уже сказал, это сокрушает. Это восхищает, потому что Бог гораздо больше, гораздо красивее, гораздо умнее нас. Это дает радость, дает уверенность, дает удовлетворение. Почему? Потому что мы знаем, что вот тот великий гигант, он является нашим добрым пастырем, он является нашим отцом, мы можем ему доверить. Некоторые люди говорят, если вы думаете о великом Боге, то все время человек получается какой-то маленький, как-то унижается человек. Наоборот. Наоборот, только тогда, когда мы говорим о великом Боге, человек может и отдыхать в нем. Он может действительно возложить свое упование на того, который действительно глобальная личность, выше всего, сильнее всего, могущественнее всего. Вы знаете, одно из наиболее ярких точек вот этого соприкосновения с непостижимостью божественности является Рождество. Является этот простой, привычный для многих из нас праздник. Праздник, когда Бог стал человеком. Когда вот этот необъятный, превышающий человеческое разумение, Дух, Бог есть Дух. Когда Он принял на Себя человеческую плоть. Событие, о котором написано в 1 Тимофея 3:16, «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». И мы говорим об этом. Мы говорили в прошлый раз о том, что Христос родился, чтобы умереть. Для чего это нужно было? Во-первых, Мессия должен был быть настоящим человеком, чтобы стать искупителем людей. Он должен был быть представителем человеческого рода. Он должен был быть безгрешным, чтобы взять грех и умереть за наш грех, а не за свой собственный грех. Кроме того, мы говорили о том, что Он должен был быть настоящим человеком, чтобы умереть. Бог не может умереть. Поэтому ему нужно было стать человеком. Вот этим уникальным Бога-человеком, который, приняв на себя человеческую плоть, сохранил свою божественность. И в нашем разуме это не вмещается. Каким образом смог абсолютно бессмертный Бог принять смертное тело? Тело, которое способно было умереть. Сегодня мы будем говорить о другом, не менее важном аспекте, друзья. Каждый раз, когда я соприкасаюсь с вот этими вот тайнами, это как жемчужина, которая переливается своими гранями, и она просто поражает, она просто обогащает нашу христианскую жизнь. Она учит нас ценить настоящее, реальное христианство. Я хочу сегодня вместе с вами поговорить о том, что Христос родился для того, чтобы жить. Очень интересно, подумайте, пожалуйста. Иисус Христос не пришел с небес сразу на Голгофский крест. Для того, чтобы совершить акт искупления, ему можно было бы просто прийти на Голгофский крест сразу же, прямым сообщением, умереть там, заплатить цену за человеческий грех и быть погребенным уже, да, воскреснуть и отправиться на небеса. Но Иисус Христос, как мы знаем, родился на земле или пришел на землю младенцем. Для этого есть причина. Причина заключается в следующем. Посмотрите, когда мы говорим о том, что произошло на Голгофском кресте, когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, мы говорим о том, что смерть Иисуса Христа освобождает человека от первородного греха, от сути греховности, которая в нем была. Иисус Христос пришел на Голгофский крест, взял на себя вину за наш грех, принял на себя за эту вину гнев Бога Отца, который поразил его на Голгофском кресте и освободил нас от этой вины. Но здесь возникает еще одна проблема. Получив от Иисуса Христа освобождение от вины, Нам нужно еще продолжать жить. И это далеко не легко. В действительности, как мы посмотрим немножко ниже, это практически невозможно жить так, как живет Иисус Христос, так, как требует Бог. Даже если речь идет о том, что мы вдруг взяли и вот так вот как-то раз освобождены абсолютно от первородного греха и от вины, и от всего того, что с этим связано. Священное Писание говорит во многих местах об этом. Откройте, пожалуйста, 5 глава послания к римлянам. И то, о чем мы сегодня будем говорить, это достаточно важная часть христианства вообще. Это такой элементарный блок или составная часть христологии, сути того, кто есть Христос. И даже сотериологии в каком-то смысле, сути того, что есть наше с вами спасение. Итак, посмотрим с 8 стиха, послание к римлянам, с 8 стиха мы читаем. Но Бог свою любовь доказывает к нам тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Посмотрите, здесь две части. Речь идет о том, что мы уже оправданы, и мы еще спасаемся. Окей, понятно, мы оправданы кровью Его, а чем же мы спасаемся теперь? Послушайте, что он говорит дальше. «Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его». Апостол Павел подчеркивает здесь уникальнейший элемент нашего с вами спасения. Он немножечко глубже проникает. Да, спасение, он говорил много, что спасение праведностью Христовой, спасение от Иисуса Христа – спасение, потому что Христос дал нам свою праведность. Но вот здесь он проникает немножечко в глубину, и он раздвигает, он показывает нам две разных грани Христовой праведности. Первая грань Христовой праведности, которая была передана нам на Голгофском кресте, которая была принесена как праведная жертва, как беспорочная, безгрешная жертва, необходимая для того, чтобы мы с вами могли иметь свободу от греха. То есть Бог взял грех с нас, возложил на Иисуса Христа, наказал Его за этот грех, и мы стали иметь свободу от вины греха. Но вторая часть заключается в том, что Бог теперь берет не только то, что произошло на Голгофском кресте, но и то, что происходило до Голгофского креста. Он берет праведную жизнь Иисуса Христа и вменяет нам с вами не только Его смерть, но и Его жизнь. Это удивительнейшая истина. Истина, которая точно так же сложна, как и Боговоплощение, но истина, которая крайне необходима для того, чтобы вы могли по-настоящему жить радостной, христианской, настоящей жизнью, чтобы вы по-настоящему оценили, почему Иисус Христос пришел на землю младенцем, почему Он рос, почему Он функционировал в физическом мире, для чего нужны были эти десятки лет. Мы посмотрим на это немножечко глубже. Для того, чтобы нам конкретнее это увидеть, я хотел бы вместе с вами посмотреть на то, что находится между 5 главой и 8. Мы будем говорить о 8. 5 глава – это только вступление, которое помогает. Это апостол первый раз упоминает эту тему, эту истину, и дальше он ее раскрывает глубже. Посмотрите, 5 глава, 18 стих. Он подробнее объясняет механизм, как это происходит. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так праведностью одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием сделаются праведными многие». Посмотрите, как апостол Павел показывает нам глубину того, что Бог делает. Он говорит не просто о факте того, что Христос умер за наши грехи. Он немножко говорит о том, каким образом праведность Иисуса Христа из потенциальной трансформировалась в актуальную, то есть в действующую. Он говорит здесь о послушании Иисуса Христа. Он был праведным. И самой праведности достаточно было, чтобы освободить от вины греха. Но он пришел на землю, и вот эту праведность он практически реализовал в своем послушании, полном послушании Отцу. Это категоричное утверждение вызывает естественный вопрос. Вопрос заключается в следующем. Посмотрите, если мы говорим о том, что мы спасены не своими заслугами, а праведностью Иисуса Христа на Голгофском кресте, это достаточно сложно, но уже как-то люди к этому привыкли. Но если еще сказать о том, что мы спасены не только тем, что Он взял на Себя наш грех, но и тем, что Он дал нам свою жизнь, это значит, наша жизнь вообще не имеет никакого отношения. Это значит, тогда живи как хочешь. Это значит, тогда все равно, так как мы спасены, Он за нас прожил жизнь. В этом смысл, друзья. Именно в этом. Иисус Христос не только за нас умер на Голгофе, но Он за нас прожил земную жизнь. И как мы увидим дальше, если вы попытаетесь спастись своей жизнью, даже если вы суперхристианин, вы абсолютно безнадежны. Единственный путь к спасению – жить Его жизнью, иметь Его жизнь. Об этом Писание очень много говорит, и мы посмотрим сейчас на эти тексты. Апостол знал, что этот вопрос будет. Он знал, и поэтому в послании к римлянам он отвечает несколько раз, отвечает очень акцентированно, отвечает, ставя конкретные акценты на очень важные элементы, чтобы мы могли понимать. И посмотрите, сразу же после 19 стиха, 5 главы, посмотрите, что следует дальше. Нам следует 6 глава, 1 стих, и он отвечает, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Апостол знал, что этот вопрос звучит в умах людей. И поэтому он задает его сам, и он отвечает на этот вопрос сам же, и отвечает очень категорично, никак. Я уже несколько раз рассказывал о том, что по-русски это очень слабо передается, вот весь акцент или сила ударения, которую делает здесь апостол. Большинство английских версий переводит это как «may it never be». Это гораздо больше показано напряжение, он говорит, ни в коем случае этого невозможно. Если бы вы могли посмотреть по-гречески, греческих два слова «мейгенойта», эти два слова стоят в такой форме, что они ясно показывают, что это высшая степень отрицания, никогда такое невозможно. Кстати, это отрицание апостола Павла многие люди не слышат. Они просто, they just dismiss it, они просто проходят мимо этого. Они просто как будто этих отрицаний не существует, и поэтому они набрасываются на такие стихи, как 18-19. Они пытаются их реинтерпретировать, потому что они не вкладываются в их сознание. И это правильно. Действительно, они не могут вложиться в сознание человека. Это абсолютно точно. Дальше апостол объясняет, после первого стиха, 2, 3, 4, он объясняет, как это происходит. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Здесь апостол объясняет, что истинные дети Божии отличаются от тех, кто не является рожденным свыше христианином, тем, что они ненавидят грех и любят праведность. Поэтому он говорит, что сама постановка вопроса, не делать ли нам грех, чтобы умножилась благодать, она не подходит, она неестественна, она неверна для настоящих христиан. Им противен грех, они жаждут праведности. Это то, о чем он говорит в этих трех стихах, которые я прочитал. Дальше он продолжает, и в 7 главе говорит о том, что не все так просто. Действительно, христиане жаждут праведности, действительно, они ненавидят грех. Но вместе с тем, эти же самые люди, живя в своей плоти, они продолжают сталкиваться с постоянной тенденцией ко греху. Даже самые совершенные христиане, даже те, кто проводит с Библией на коленях в молитве много-много времени, даже эти люди, посмотрите, они не любят так, как нужно любить. Они обижаются. Они не посвящены Богу так, как нужно быть посвященным. И так далее. Самые-самые разные вещи, которые не что иное, как грех. Это мы, градации разные, есть грубые грехи, есть такие более мягкие, кажется, нам грехи. Но если мы не имеем этого совершенства, чуткая совесть, совесть праведного человека, она всегда будет это ощущать. Поэтому апостол в 7 главу посвящает тому, чтобы описать эту борьбу. Эта борьба доходит до такого отчаяния, что в 7 стихе 7 главы он говорит следующее. «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Посмотрите 22 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, в истине Божьей, в праведности Божьей». В этом отличие верующего человека. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Если вы настоящий верующий, я думаю, вы переживали такие моменты, когда вот эти слова были вашими словами. Когда где-то из глубины души, когда вы устаете бороться со своей собственной негодностью, когда вы восклицаете, может быть, вслух, а может быть, про себя где-то, когда вы устали от этой борьбы, борьбы с самим собой, борьбы со своим собственным «я». Это действительно очень серьезная проблема христиан. Проблема настоящих верующих. Те люди, которые не настоящие верующие, они привыкают к греху, и им все равно. Там-сям согрешил, здесь немножко, там немножко. И человек ориентируется на то, что принято в обществе. Если уж сильно он ниже того, что принято в обществе, тогда может совесть его судить. Не потому, что это страшно перед Богом, а потому что от общества это зависит. Немножечко человек неуютно себя чувствует хуже, чем другие. Но если же человек ненавидит грех, вместе с тем постоянно ощущает вот эту тенденцию греховности в своем физическом теле, в своем организме, он живет этим, он рано или поздно будет ощущать эту боль напряжения. Он будет понимать, что борьба эта трудна. Но апостол не останавливается на этом. Самый последний стих 7 главы показывает нам надежду, открывает нам надежду. И эта надежда заключается в следующем, 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Посмотрите, этот стих сразу следует за 24-м. 24 говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И 25 стих: «Благодарю Бога». Нашел ответ. «Я нахожу избавление посредством Иисуса Христа, Господа моего». Я сегодня хотел поговорить вместе с вами, что это за избавление. В чем оно заключается? Это то, на чем апостол останавливает свое внимание в 8 главе. Давайте посмотрим с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, как закон ослабленной плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Мы посмотрим на эти стихи сегодня для того, чтобы остановиться на четырех их гранях. Как я уже говорил много раз, что если бы мы детально исследовали эти стихи, мы можем найти здесь гораздо больше граней. Но я стараюсь взять столько, чтобы вместилось в наш час времени и в наш разум сегодня, чтобы мы могли сосредоточиться на самом главном. Посмотрите, четыре самые главные аспекта, которые мы видим здесь. Первое. Христос прожил человеческую жизнь, чтобы сделать нас праведными. Второе. Христос прожил человеческую жизнь, чтобы мы стремились жить праведно. Третье. Христос прожил человеческую жизнь, чтобы дать нам пример праведности. Четвертое. Христос прожил человеческую жизнь, чтобы стать оправдывающим нас ходатаем. И это мы увидим немножечко дальше в этой главе, чуть-чуть ниже. Но мы обязательно коснемся этой важной части. Итак, давайте посмотрим на первый аспект. Христос родился, чтобы сделать нас праведными. То есть Он не пришел сразу на Голгофский крест. Он родился, чтобы нас сделать здесь праведными. Помните, что апостол Павел утешает находящихся в борьбе христиан. Он говорит о том, чтобы они не впадали в отчаяние. Он сам пережил это отчаяние. Он ободряет христиан. Он хочет привлечь их внимание к одному факту. К сверхважному факту, который Бог открыл его, который он вспомнил. И который является ответом, решением этой очень сложной проблемы. Первый стих еще раз. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Если вы посмотрите оригинальный текст, в греческом языке это первая фраза, самое первое слово вот здесь, в этом стихе, это отрицательная частица «нет». Она даже стоит там в сложной такой конструкции, которая показывает, что апостол хочет прежде всего сказать, слушайте, нет ныне никакого осуждения. Он подчеркивает, подождите, подождите, вы боретесь. Он не говорит о том, что борьбы не будет. Некоторые люди мне задают вопрос, а вот почему, если я постоянно ощущаю борьбу, может быть, я не христианин, может быть, я не рожден свыше, почему, если я постоянно не ощущаю такого сильного желания идти в церковь, почему мне спать больше хочется иногда, когда нужно в церковь идти? Я вам скажу почему. Вы недисциплинированный человек. Я вам открою тайну. Вы знаете, что вам спать хочется не только, когда вы идете в церковь. Вам спать хочется, когда вам нужно на работу идти. Вы никогда не говорите, может быть, я не создан для работы. А вы ясно понимаете, что если на работу не ходить, то кушать нечего будет. Вот точно так, если не ходить в собрание, то тогда духовно жить не будешь. Это ясная азбука. Конечно, намотались за день, легли спать в 12:30. Конечно, встать трудно будет. Да, здесь нужно себя дисциплинировать. Плоть, она требует своего, но дух подчиняет эту плоть. Апостол не говорит, что не будет борьбы. Он не говорит, что вот сейчас я вам раскрою тайну, которая вытащит вас и поставит на абсолютный такой уровень свободы. Да, эта свобода, о которой он говорит, она заключается немножечко в другом. Он показывает несколько штрихов того, что сокрыто в воплощении Иисуса Христа, что помогает нам в этой борьбе. Он хочет, чтобы мы увидели эту борьбу по-другому. Первое, что он подчеркивает здесь, Христос как человек исполнил закон. Иисус Христос родился на земле для того, чтобы прожить здесь достаточный период времени, чтобы исполнить закон. Послушайте, что здесь написано. Третий стих. «Как закон, ослабленный в плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Что это значит? Он говорит о том, что когда-то был дан закон, который очертил уровень неправедности людей. То есть Бог опустил вниз на землю закон, опустил этот закон для того, чтобы показать людям, смотрите, вы не можете его достигать. Он говорит, вот мои праведные, справедливые требования. Ни один человек никогда его не исполнил. Никогда, ни один. Так вот, Иисус Христос пришел на нашу грешную землю, то Бог послал Сына Своего, посмотрите. Так как закон бессилен был сделать людей праведными, то Бог делает альтернативный вариант. Он посылает Сына Своего, Иисуса Христа, то Бог послал Сына Своего, и дальше, смотрите, в подобии плоти грехов. Очень важная фраза. Дело в том, что Иисус Христос, придя на землю, Он был абсолютно подобен нам, кроме одного, кроме греха. Он, живя на земле, испытывал все те же проблемы, которые у нас есть. Ему тоже хотелось спать, и особенно по утрам. Ему тоже нужно было кушать. Он жаждал. Ему нужен был кров над головой. Ему нужны были все физические необходимые условия. Он страдал от холода и зноя. Самые разные обстоятельства. Вы посмотрите, однажды он сам об этом предупреждает человека, который хотел следовать за ним. Послушайте, Матфея 8 глава 19 стих. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Христос ему говорит, «Пойдешь? Трудно за мной идти. Мне жить негде. Мне негде переночевать часто». И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. То есть Иисус Христос стал человеком, и Он поселился в реальном нашем мире. Точно так же желания, точно так же всякие разные факторы, которые вокруг, которые, оказывали на него реальное давление, то же самое давление, которое на нас. Он стал настоящим человеком и погрузился в настоящую реальность физического мира, но при этом остался безгрешным. Заметьте, он пришел безгрешным. И вся тайна заключается в том, что он прожил вот эту жизнь под давлением этих всех факторов, и он остался безгрешным. Заметьте, он уподобился нам, он стал подобным человеком. Его тело точно так же зависело, оно точно так же испытывало боль. Он точно так же уставал. Он точно так же попадал в ситуации, когда куча разных людей, день за днем, тысячи людей, от которых можно устать, которые могут привести тебя к раздражению, к обиде. Точно так же. Ну вот здесь потенциальная праведность Иисуса Христа, которую Он принес, она была реализована в актуальную, то есть Он практически ни в одной ситуации никогда не нарушил Божьей воли. Он практически в каждой ситуации жил праведную жизнь. И в этом сущность того, что апостол объясняет здесь. Давайте попробуем мысленно вернуться в Эдемский сад. Представляете, Эдемский сад, да? Очень красиво все, тепло, погода идеальная, просто как надо. Все, что хотят Адам и Ева, есть. Нет экономического кризиса, нет проблемы с недосыпанием, недоеданием, перееданием, нет болезней, нет каких-то глобальных катастроф. Все чудесно, все прекрасно. И вот эти два совершенных человека, безгрешных, не имевших первородного греха, живших в совершенных, которые только возможны были на земле, обстоятельствах. Эти два человека идут и грешат. Теперь представьте себя. Мы с вами сегодня живем здесь на земле, и вот вы приходите к Богу, и Бог вас в результате крови на кресте, в результате искупительной жертвы, освобождает вас от вины греха и возвращает вас в то же положение, в котором был Адам и Ева, только уже в мире, который поражен проклятием греха. И вы постоянно сталкиваетесь с тем, что у вас там болит, здесь колет. То холодно, то жарко, то нет работы, то ее слишком много. Всякие разные проблемы, которые даже вас, вот этого абсолютно безгрешного Адама или Еву, помещенного в батлграунд или в Кларк Калледж куда-нибудь, находящегося вот там, как долго вы продержитесь без греха? Вот почему Иисусу Христу нужно было не только прийти на землю, но и прожить праведно. Это, конечно, было очень удивительное явление. Дело в том, что Иисус Христос, когда пришел на землю, то Он столкнулся с ожесточеннейшими нападками дьявола, которые были гораздо более сильны, чем против нас. Эти нападки дьявола были связаны со следующим. Дело в том, что со временем грехопадения Адама и Евы дьявол ясно знал, поставь человека в определенные условия, какой бы он хороший ни был, он обязательно согрешит. Вот почему, когда он приходит, помните, в ситуации с Иовом, он приходит пред лицо Божие, и Бог ему говорит, а видел ли ты раба моего Иова, благочестивого, хорошего? Он говорит, какого? Ну, измени немножко обстоятельства. Я уже знаю, такие два были. Много лет назад, вот там в Эдемском саду. Хорошо жили. Но, как ты видишь, согрешили. Дьявол абсолютно уверен, создай человеку соответствующие условия, он будет его. Какой бы он безгрешный ни был. Поэтому, когда дьявол видит Иисуса Христа, он в шоке. Он видит, что это человек, настоящий человек. И он бросает на него все свои инструменты. Самые изысканные искушения. Посмотрите, как он подходит. Одно из таких искушений. Матфея 4 глава 3 стих. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, а ну-ка посмотрим. Ну-ка скажи, этим камнем, чтобы они стали хлебом. Он ставит его в положение, в котором он подчеркивает вопиющие сигналы его плоти. Он страшно устал. Каждая клетка его тела буквально жаждет, требует питания, требует калорий. Он просто изнеможден. И поэтому дьявол подходит, он абсолютно уверен, что человек, он должен грешить. Послушайте, что ответил Иисус Христос. Он же сказал ему, в ответ написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Иисус Христос подчеркивает, что Он, находясь даже в самых тяжелых обстоятельствах, Он полностью живет для того, чтобы исполнять то, что хочет Отец. В этом был смысл Его жизни. И Он, как настоящий человек, прожил эту жизнь. Кроме физических трудностей, Ему приходилось сталкиваться с такими же, как и у нас, многими трудностями взаимоотношений. Искушение фарисеев и книжников, которые постоянно искали возможности придраться им. Искушение от своих родных, которые на определенном этапе поверили сплетням, что он сошел с ума. И пришли даже для того, чтобы забрать его. Искушение от своих учеников, которым он рассказывает и говорит о том, что он идет на Голгофу, он скоро умрет. А они делят, кто будет главнее. Или когда он просит их, пободрствуйте со мной, когда он находится в жесточайшей агонии в Гефсиманском саду, они спят. Или когда они оставляют его там в Гефсиманском саду и разбегаются кто куда. Иисус Христос пережил самые большие сложности. И ни в одной из них не согрешил. Иисус Христос был первым, и единственным человеком, который прожил жизнь и никогда ни разу не согрешил. Ни один человек во вселенной, кроме Иисуса Христа, не может стать рядом с Ним. Он был единственным человеком, который жил на земле, жил в естественных физических обстоятельствах. Вот почему апостол Павел говорит, что Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Он подчеркивает, он объясняет это для нас с вами. Он ясно говорит об этом. Когда его земная жизнь подходила к концу, Иисус прямо сказал своим ученикам, что несмотря ни на какие уловки дьявола, он остался верен Отцу, и дьявол не имеет никаких зацепок в нем. Послушайте Иоанна 14:30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это означает, что Иисус Христос был абсолютно праведен не только потенциально, но актуально. Но практически в каждом своем действии, в каждой своей мысли. Другими словами, Иисус Христос реально исполнил все требования закона Божьего. Вот почему апостол Павел пишет об этом же в послании Галатам. Посмотрите, послание Галатам, 4 глава, 4 стиха. Опять Рождество, опять тема Рождества. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, и дальше что? Подчинился закону. Он должен был исполнить закон. Вот для чего Он пришел. Он исполнил весь закон, и Он исполнил каждой ситуации своей жизни. Вот почему Римлянам 5:18 апостол подчеркивает, ибо как преступлением одного человека всем людям осуждение, так праведностью одного всем человекам оправдание к жизни. Итак, воплотившись или явившись в подобной нам плоти, Иисус Христос прожил совершенно безгрешную жизнь, Он исполнил весь Божий закон как человек, и теперь эта Его праведная жизнь вменяется каждому верующему Его. Давайте посмотрим на второй аспект этой же части. Иисус исполнил закон, и исполнение закона Христом вменилось верующим. Посмотрите, 4 стих 8 главы послания к Римлянам. «Как закон ослабленной плоти был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти и греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Для чего? «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Наполнила нас, плеро слово, которое говорит о наполнении, о полном наполнении. То есть Бог послал Сына Своего во плоти, в подобии плоти греховной. Он исполнил закон для чего? Чтобы это оправдание, это праведность, это праведные требования закона, чтобы дать их нам, исполнение этих требований дать нам. Он исполнил их за нас. Во Христе каждый настоящий христианин исполнил весь закон. И в этом удивительная благодать, в этом чудо Рождества, что во Иисусе Христе вы, если вы настоящий христианин или настоящая христианка, вы исполнили абсолютно весь закон в совершенстве. Вот этот совершенный человек, единственный, который прожил абсолютно праведную жизнь, он прожил жизнь за вас и за меня, и за всех тех, кто его. Знаете, это нелегко сделать праведным неправедного. Притча даже написана, 17 глава, 15 стих, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного, оба мерзость пред Господом. То есть Бог для того, чтобы сделать человека праведным, он не может сказать просто, ну ладно, хорошо, будем считать его праведным. Это по-человечески так можно иногда, когда оценки там учителя за деньги ставят и еще там как-то. В Божьей системе, хоть сколько вы говорите, люди, что это праведно, это неправедно, а в Божьей системе стандартов у Бога-то ясная картина. Невозможно там подтасовать что-то. Поэтому для того, чтобы человек стал праведным, его нужно сделать таковым. И Бог нашел метод. Этот метод единственный. Он взял жизнь Иисуса Христа, Бога, который прожил за всех, и вменил ее нам с вами. И теперь Бог видит нас, исполнившими полностью закон. Вот почему Римлянам 5:10 говорится, ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Вот в чем смысл этих слов. Очень важных и ценных. Мы реально спасаемся святой и праведной жизнью, которую Иисус Христос прожил здесь, в реальности физического мира, которое вменяется нам при рождении свыше. Посмотри, апостол подчеркивает, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, и дальше важная фраза, живущих не по плоти, но по духу. И здесь мы приходим ко второму принципу, который виден в этих стихах. Христос родился, чтобы мы жили в праведности. Он родился, чтобы сделать нас праведными. И второе, он родился для того, чтобы мы с вами реально жили в праведности. Что это такое? Как я уже сказал, что вопрос, который возникает у людей по поводу того, что если вменяется нам жизнь, то тогда это создает больше возможностей для спекуляций, для всякой разной интерпретации людьми так, что Писание якобы поощряет человека к распущенности, к вседозволенности. Апостол отвечает «никак» или «may it never be» или «may genoita» по-гречески, то есть категорично, ясно объясняет. Но дальше, в 8 главе, он объясняет, почему это так. Он говорит, почему это невозможно, почему человек, который по-настоящему рожден свыше, он будет хотеть жить правильно. Давайте еще раз посмотрим 3 и 4 стихи. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И теперь смотрите сразу следующий, 5 стих. 5 стих начинается с интересного слова «ибо». «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». То есть сразу же, как он объяснил эту вмененную жизнь или праведную жизнь, он дальше говорит «потому что». И дальше объясняет реальность. Он говорит о двух типах людей. Один тип людей – это живущие по плоти, и второй тип людей – живущие по духу. Наша задача определить, кто эти люди. Многие из вас, я думаю, многих я встречал, когда читают эти стихи, они сразу думают о интерпретации, которую популяризировал Вотчман Ни или многие другие люди, не зная даже Вотчмана Ни. Они думают, что это здесь речь идет о какой-то сверхдуховности. Вот есть некоторые супердуховные люди, а другие, ну, не так духовные люди, и, может быть, плотские люди. Вот здесь есть те, которые духовные, они помышляют о Божьем, а те, которые плотские, те думают о себе самом, там, о кризисе экономическом, о всяких разных, о погоде плохой и так далее. А духовные о духовном помышляют. Но здесь апостол говорит совершенно о других вещах. Здесь апостол говорит о двух категориях людей. Он говорит о тех, кто рожден свыше, у кого Дух Божий живет. И говорит о тех, кто не рожден свыше. Давайте посмотрим, как это. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Дальше 9 стих. «Но вы не по плоти живете, но по духу». И дальше оговаривается: «не все из вас, если только Дух Божий. Те, в ком живет Божий Дух, живут по духу». Ясно, категорично говорит об этом. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот совсем не верующий». Очень ясно сказано, что речь идет о верующих и неверующих. Тот и не его. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности». Апостол говорит здесь о нескольких важных вещах. Первое, как я уже сказал, Павел говорит о тех, кому вменена праведность Христова. То есть категория людей определена здесь ясно. Смотрите, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, не по духу. Здесь речь не идет о сверхдуховности, здесь речь идет об оправдании. Вся эта глава, речь идет о практическом действии оправдания, о результатах оправдания. 9 и 10 стихи. «Но вы не по плоти живете, но по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Несколько здесь истин. Посмотрите. Первое. Живущие по духу – это те, в ком живет Дух Божий. То есть верующие люди. Первое, что мы видим здесь. Второе. Кто не имеет Духа Христова, тот вообще не спасен. Значит, он не живет по духу. Те, кто не живут по духу, вообще не спасены. Те же, кто имеет в себе Христа, имеют Его, Христово отношение к греху и праведности. Им не нужен грех, и они живут исполнением Божьей воли. Второе, о чем здесь говорит апостол. Он говорит о том, что живущие Христом жаждут праведности. Послушайте. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, они жаждут плотского. А живущие по духу, они жаждут духовного, они жаждут Христова». То есть те, кто получил праведность Христова в результате рождения свыше, любят ее. Именно она определяет движение их души. Третье. Те, кто не живет Христом, являются врагами Ему. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему все, живущие по плоти, Богу угодить не могут. Очень важное утверждение, друзья. Это утверждение говорит о том, что если вы не будете спасаться, не будете полагаться на жизнь Иисуса Христа, если вы не будете спасены Его жизнью, в своей собственной вы не способны спастись. Те, кто живет по своей собственной плоти, он не может угодить Богу, он не способен, он враг Богу. В своей собственной плоти, в своих собственных плотских помышлениях, плотские помышления – суть вражда против Бога. Почему? Потому что закону Божьему не покоряются. И не могут, он говорит, покориться. Не умеют, нет способности. Покориться Богу мог только один человек. Бога-человек Иисус Христос. Рождество, которого мы вспоминаем. И поэтому только тогда, когда мы соединяемся с Ним, с Его жизнью, вот только в Нем мы покорены Богу. Только в Нем мы исполняем то, что Бог хочет. Галатам 4 глава с 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны», то есть результат вот этого соединения, результат того, что Он подчинился закону, чтобы искупить нас, чтобы сделать нас сыновьями. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Своего, вопиющего Авва, Отче». Итак, мы говорили о двух аспектах уже. Мы говорили о том, что Христос стал человеком для того, чтобы сделать нас праведными. Второе, Христос стал человеком, чтобы вложить в наше сердце это желание праведности, чтобы мы жили, искали праведности. Третье, Христос родился, чтобы быть для нас примером праведности. Вы знаете, сегодня очень многие люди говорят о том, что они христиане, но свой стандарт христианства они берут неизвестно откуда. Вот когда мы говорим о том, что вы христианин или вы христианка, кто является вашим идеалом? Кто является образцом того, как нужно жить? Смотрите, христиане хотят жить так, как жил кто? Христос. Но здесь мы встречаем сразу массу возражений. Ну, Христос же жил 2000 лет тому назад. И мы сегодня, изменялась культура, поменялись всякие обстоятельства, и поэтому они делают себе такой образ культурно измененный, видоизмененный Христос. Сегодня, если бы посмотреть честно на то, кто является вашим идеалом, вы можете увидеть Иисуса Христа с лицами очень многих земных людей, популярных актеров, тех героев кинофильмов, в которых они играют. Вот они реально формируют то, как люди хотят жить. Не Иисус Христос. Если бы мы сегодня взяли и представили, и разложили вот эту всю массу, кто является идеалом людей, мы там можем найти кого угодно, но очень редко вы встретите там Христа. Откровенно скажите, подумайте о себе самих. Подумайте в вашем стиле, в ваших манерах. Думали ли вы о том, чтобы иметь манеры, которые были у Христа? Подумайте о том, как вы одеваетесь. Вы думали иметь принципы, которыми жил Христос? Подумайте о том, что вы смотрите, что вы читаете, как вы распоряжаетесь деньгами, как вы подходите вообще к жизненным вопросам, как часто перед вами стоит вот этот образ жить так, как жил Христос. Христос постоянно об этом говорил. Ученики ходили за Иисусом Христом, и, как я уже сказал, что они души в нем не чаяли, они очень любили его. Но продолжали жить так, как живут вельможи, так, как живут те, кто правит здесь в мире. Посмотрите, пожалуйста, 20 глава Матфея, 25 стих. Иисус подозвал их, сказал им: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». Вот кто был их идеалом. Между вами да не будет так. Но кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить. И отдать душу свою для искупления многих. И тогда была эта же проблема. И тогда люди ходили за Иисусом Христом, но жили своими собственными представлениями. Сколько сегодня христиан, которые говорят о Христе, проповедуют о Христе, но реально их жизнь формируется не Христом. Так вот, Иисус Христос прожил на земле, дорогие мои, для того, чтобы показать нам стандарт христианской жизни. Он показал, как настоящий человек должен жить. Для того, чтобы тогда, когда мы говорили: «О, я хочу Иисуса Христа», чтобы мы не рисовали в себе лже-Христов. Чтобы мы ясно имели картинку, кто такой Иисус Христос и как по Нему жить. Посмотрите, апостол Петр говорит об этом, 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас». Дальше смотрите, что: «Оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». А вы говорите, это should be culturally adjusted. Писание говорит ясно. Он оставил нам пример, чтобы мы искали в своей жизни, как он прожил. И дальше рассказывает, он не сделал никакого греха, будучи злословием, не злословил взаимно. Это очень популярно в нашей культуре, точно так же, как это было популярно в их культуре. Злословие людей. И, к сожалению, реакция на злословие. Очень ясно говорит, он оставил нам пример, чтобы мы жили его жизнью, чтобы мы могли искать его. Апостол Павел рассказывал о том, что подражание Христу было его страстной целью. Для этого, правда, ему пришлось отказаться от всех идеалов, которые у него были до того. Филиппийцам 3:7. «Но что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Ради Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Я хочу задать вам сегодня вопрос, друзья. Любите ли вы Иисуса Христа вот так, чтобы все посчитать за сор, и чтобы свою жизнь полностью настраивать только по образцу, только по стандарту Иисуса Христа. Вот почему он постоянно призывал других, смотрите, подражать Иисусу Христу. 1 Коринфянам 11:1. «Будьте подражателями мне настолько, насколько я подражаю Христу». Вот почему он утверждал, что в этом суть христианской жизни. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. В этом и есть смысл христианской жизни, друзья. Иисус Христос пришел на землю, родился, стал младенцем, прожил эту жизнь для того, чтобы мы могли строить свою жизнь, глядя на Него. Для того, чтобы дать нам стандарт. Задайте себе вопрос, когда вы строите свою жизнь, кто влияет на ваши решения? Кто формирует ваши вкусы? Я часто встречаюсь с людьми, которые говорят, а где написано, а здесь не написано, что это нельзя, поэтому я буду делать. Неправильный подход, неправильные вопросы задаете. Задайте другой вопрос. А похоже ли это на Христа? Любой вопрос. Когда вы вставляете этот DVD в свой DVD-плеер, или включаете эту песню в своем iPad, или открываете очередную страницу интернета, задайте себе вопрос, чей стандарт? Там все так делают. Не подходит. Делает ли это Иисус Христос? Позволяют ли это делать Его стандарты, Его принципы? Если бы мы задавали себе вопросы, то мы могли бы иметь гораздо более благословенную жизнь. Иисус Христос жил на земле не для того, чтобы мы считали Его памятником истории. Он жил, как Петр говорит, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Есть очень хороший слоган в Америке WWJD – «What would Jesus do?» Его затаскали, правда, затерли. Но очень важный вопрос. Как бы поступил Христос? Что бы Он практически сделал? Он для этого прожил на земле. Вот точно так же, сталкиваясь с реальностью всяких-всяких разных проблем. Итак, Христос родился, чтобы жить. Во-первых, чтобы сделать нас праведными, исполнив вместо нас закон. Во-вторых, чтобы сделать нас жаждущими праведности, поселившись в нас. В-третьих, чтобы показать нам пример праведности, написав об этом для нас в Писании. И последнее, чтобы довести нас до совершенства праведности, ходатайствуя за нас. Это последнее и очень важное качество, которое я хотел бы отметить перед тем, как мы помолимся. Христос родился, чтобы стать оправдывающим нас ходатаем. Друзья, мы не прожили бы здесь на земле, если бы не Божий Сын, вот там, сидящий на небесах, постоянно не упоминал бы нашего имени пред лицом своего небесного Отца. В конце этой 8 главы послания к римлянам есть очень интересный стих. 33 и 34, посмотрите. Он продолжает, он возвращается к той же теме, которую он в первом стихе затронул. В первом стихе он сказал, что нет никакого осуждения. А здесь теперь он повторяет, он возвращается к этой же идее и говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Дальше говорит, почему? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он на одесную Бога. Он их ходатайствует за нас. Каждый человек, кто принадлежит Ему, каким бы он ни был, взрослым или маленьким, духовно сильным или слабым. Но если он во Христе, он находится на дланях Иисуса Христа. Он находится в его разуме, в его сердце. И каждый раз, когда этот настоящий христианин устает, спотыкается, даже падает, каждый раз Господь наш Иисус Христос обращается к своему небесному Отцу и просит за вас меня. Есть еще одна причина, почему это очень важно. Дело в том, что дьявол делает как раз-таки обратное. Каждый раз, когда кто-то из нас спотыкается, он бежит к Богу и говорит, посмотри. Посмотри опять. Он страшный клеветник. Послушайте Откровение 12 глава с 9 стиха. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и дьяволом и сатаной, обольщавший всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним, И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вот какая работа у дьявола, оказывается. Вот почему нам очень и очень важно иметь там своего человека, иметь ходатая, иметь там того, кто за нас все время вспоминает. Почему это мог делать и делает только Иисус Христос? Во-первых, потому что Он прожил праведную жизнь во плоти. Потому что Он праведник не просто потенциальный, Он актуальный, Он реальный праведник, который жил праведную жизнь, будучи человеком. И Он вменяет эту жизнь нам. 1 Иоанна 2, 1-2. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши». Ходатай. Не только за наши, но и за грехи всего мира. Это касается даже всего мира. Почему? Потому что Иисус Христос, благодаря ходатайству Иисуса Христа, мир еще испытывает на себе действие всеобщей благодати. Еще не проведена черта, еще люди могут прийти и обратиться к Богу. В этом благословение Божьих детей. Вот почему нам нужно иметь ясную уверенность, в нем мы или нет. Если вы не во Христе, ваше имя не упоминается. Да? Вот почему мы постоянно проверяем, настоящий ли ты верующий. Это не просто так, примем мы вас, члены церкви, или не примем. Преподадим ли крещение или не преподадим крещение. Нас можно обвести. Но это глубочайшая катастрофа, если человек в церкви, но не во Христе. Если ваше имя в списке церковном, но оно не упоминается перед Отцом Небесным на небесах, это катастрофа. Вот почему мы говорим об этом очень много. Был ли этот момент, Ефесянам 1.13, в нем и вы, в нем во Христе, когда? Когда вы услышали слово истины, благовествование вашего спасения и уверовали в него, вот тогда вы запечатлены в нем, обетованным Святым Духом, вот тогда ваше имя там вспоминается. Этим людям вменяется праведность Иисуса Христа. Вторая причина. Иисус испытал все сложности земной жизни, и поэтому может сострадать нам. Я думаю, вам приходилось смотреть, слышать новости, как там в странах Африки тяжело жить людям. Может быть, вам приходилось сталкиваться с людьми, которые приехали из богатой страны, приехали в страну, где нищета, где бедствие. И у них пару чемоданов, всех, так скажем, essential life support. Там sneakers, bars, там всякое разное, всякий став. Всякое разное, всячина, чтобы вот там вот у них, они, в общем, приехали в третью страну, но у них есть, я встречал людей, которые воду с собой возили даже. Им сказали, что в России очень плохая вода. Иисус Христос, когда стал человеком, Он оставил весь свой небесный антураж там на небесах. Он пришел и стал настоящим, простым, реальным. Пришел и испытал всю боль. И Он знает, когда у вас болит, и Он знает, что это такое. И Он знает, когда вы унываете, Он знает, что это такое. Он знает, когда вас предают, когда вас преследуют, Он знает, что это такое. Вот почему Он может быть ходатаем за нас. Вот почему Христу нужно было жить на земле. Вот почему Ему нужно было стать реальным, настоящим человеком. Евреям 2.17. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как Он Сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Тогда, когда вам кажется, что ваша боль сильнее всякой, когда вы думаете, что вас никто не понимает, знаете, что есть Тот, Кто на небесах, Кто претерпел то, что вы претерпели, и кто понимает вас, и кто ходатайствует за вас. И в этом богатство Рождества, в этом удивительное благословение Бога воплощения. 4 глава этого же послания, 15 стих, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но тот, который подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, призывает автор, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы попросить каждого из вас, задайте себе несколько вопросов. Первое, спросите себя, в нем ли вы? Являетесь ли вы настоящим верующим? Действительно ли вы рождены свыше? Действительно ли вы отдали свое сердце Иисусу Христу, и вы принадлежите Ему, и вы в Нем? Если вы верующий человек, то сегодня у вас есть замечательная возможность воздать Богу славу. Благодарите Его за завершенность вашего спасения. Благодарите Его за служение ходатая, которое Он совершает вот там на небесах. И проверяйте себя, является ли жизнь Иисуса Христа стандартом и целью вашей жизни. Ибо если мы, будучи врагами, примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью. Слава Ему за это.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!